Здравствуйте, дорогие телезрители! Телевизионная воскресная школа вновь открывает для вас свои двери. Здесь рассказывают о прекрасном и удивительном мире православия.
Здравствуйте, дорогие телезрители! Все Евангелие учит нас любви. Там есть такие строки: «Возлюби ближнего своего, как самого себя. Будьте милосердны, ибо Отец ваш Небесный милосерд есть». Близится светлый зимний праздник Рождества Христова. На Руси и взрослыми, и детьми всегда были любимы рождественские святочные истории. Послушайте одну из них. В одном провинциальном городе жил мальчик по имени Кирюшка. У него была только мама. Мама работала прачкой, трудилась целыми днями, а ночью ей еще приходилось работать по хозяйству и заботиться о своем сыне. Непосильный труд надорвал ее здоровье. Мать сильно заболела. Часто бывало, перед сном она обнимала своего Кирюшку и говорила: «На кого же я тебя покину, маленький мой?» Когда Кириллу было 6 лет, мама его умерла. А мальчик так и остался жить в большом доме, где жило несколько семей соседей. Люди продолжали заботиться о нем, подкармливали, угощали, приносили ему одежду. Но в гости его уже никто не звал. А раньше бывало с мамой, на праздники Пасхи и Рождества они всегда ходили по гостям. Приближалось Рождество, а Кирюшка сидел и смотрел в окно. Он часто любил одиночество, смотреть на зимнюю природу, любоваться и вспоминать свою маму и думать о том, что же будет с ним дальше. Соседская девочка Маша забежала в дом, она торопилась на елку, а все уже разошлись по гостям, Кирюшка был один. Она с жалостью посмотрела на одинокого Кирюшку и говорит: «Собирайся-ка давай, пойдешь со мной». Кирилл оделся, но когда Мария посмотрела на него, она ахнула. У него были старые дырявые валенки, старая шапка и старое рваное пальто. «Ну что ж делать, пойдем». Когда они пришли на елку, то увидели нарядных, красивых детей. Все они были хорошо одеты, и они с любопытством смотрели на Кирюшку, а некоторые даже усмехались: «Почему это мальчик так плохо одет?» Однако Маша объяснила, что мальчик совершенно один, сирота, у него нет никого. И ребята перестали смеяться над ним, а наоборот его пожалели и старались угостить каждый, кто чем мог. И вот распахнулись огромные двери, и предстала красавица Ель. Чего только не было на ней: и конфеты, и шары, и разные игрушки. Взрослые дарили детям разные игрушки, и Кирюшке досталась красивая рыбка. Она вся прямо переливалась в лучах электрических лампочек, вся сияла. Много впечатлений получил мальчик. Был прекрасный спектакль, где рассказывалось о рождении маленького спасителя, о волхвах и пастухах. Дети водили хороводы, пели рождественские колядки. Постепенно зал опустел. Кирюшка подошел к елке, потрогал ее. Какая же она красавица елка! От нее пахло свежей смолой и лесом. И как-то незаметно заснул. Когда директор школы Вера Павловна зашла в зал, ей послышалось откуда-то сопение, тихое такое посапывание. Не может быть, чтобы здесь кто-то заснул. Однако она обошла елку и увидела маленького мальчика, свернувшегося калачиком. Что же его никто не забирает? Не может же быть такого, чтобы забыли ребенка? Вера Павловна долго ждала, но так никого и не дождалась. Она потихоньку перенесла Кирюшку на диванчик и положила его спать. Утром он проснулся и не сразу понял, где. А в комнате уже пахло горячими булочками, запах теста носился в воздухе, пахло чем-то рождественским, мандаринами, конфетами. Вера Павловна напоила Кирюшку чаем и спросила, что с ним случилось, почему он здесь остался. И мальчик рассказал все как есть, что они жили вдвоем с мамой, что мама умерла, а теперь соседи говорят все чаще и чаще про какой-то приют, где он будет жить. Вере Павловне стало очень жаль мальчика. Она обняла его, и они сидели на диване очень долго. Вдруг раздался звонок в дверь. Это пришла Маша с соседкой. Они стали говорить, что «собирайся, Кирюша, мы забираем тебя», а потом в приют. Однако Вера Павловна сказала: «Пусть он останется у меня, я сама решу потом, что с ним сделать». Они ушли. Кирилл спросил: «Так я теперь у тебя жить буду?» «Посмотрим, малыш», — сказала Вера Павловна. Мальчик так и остался у нее. Она заботилась о нем, вырастила его, и он стал замечательным человеком. Вот эта замечательная рождественская история говорит о любви и милосердии. Такой добрый поступок этой женщины, которая приютила сироту, сделала его счастливым, порадовало ее сердце, потому что когда мы творим добро, мы тоже радуемся. И, конечно же, сделала счастливым этого мальчика. Радость была и на земле, и, конечно же, на небесах, потому что ангелы и сам Спаситель радуются, когда мы проявляем милосердие. Недаром сказано: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».
Продолжает нашу сегодняшнюю программу рубрика «Свет веры», и мы предоставляем слово нашему следующему ведущему. Зачастую мы не задумываемся над тем, откуда берут происхождение многие слова, понятия, крылатые выражения, которые прочно вошли в наше повседневное употребление. Очень часто источником крылатых фраз и понятий является Священное Писание. Так, например, очень часто мы употребляем слово «талант». Говорим: «Человек имеет талант, этот талантливый человек». Или говорим, что этот человек закопал свой талант в землю. И вот происхождение этого понятия «талант» коренится в Священном Писании. Однажды Христос, беседуя со своими учениками, рассказал им следующую притчу. Человек, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по силе его. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот, другие 5 я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот, другие 2 я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Потому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы свое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов». Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отымется и то, что он имеет.
в нашем разговоре мы понимаем под талантами какие-то необыкновенные, особые способности человека. Когда мы говорим «этот человек талантливый», мы подразумеваем, что он имеет какие-то качества, которые отличают его от других окружающих людей. Но такое ли понятие таланта вложил Господь в эту притчу? Ведь мы знаем многих святых, которые не проявили свои необыкновенные способности в общественной, культурной, социальной жизни. Ну, например, святой праведный Прокопий Устюжский, этот талантливый немецкий купец, замечательный предприниматель, занимающийся международной торговлей, когда пришел в православие, он не стал развивать свое дело для того, чтобы обогатиться и строить православные храмы и монастыри. Он отказывается от своего таланта предпринимательства и становится бедным нищим, простым юродивым. Или другие таланты, о которых нельзя сказать, что они принесут пользу людям. Есть таланты и сомнительного характера. Вот так, например, об одном случае рассказал замечательный подвижник 20-го столетия игумен Никон Воробьев. Игумен Никон отбывал заключение, будучи гоним за веру Христову, в одном из трудовых лагерей. В этом же лагере, кроме политических заключенных, были люди, которые несли наказание по уголовным статьям. И вот однажды один из людей, осужденный за карманные кражи, поспорил с охранником лагеря, что он украдет у него часы так, что никто не заметит. На глазах у всех охранник прикрепил часы на цепочке к своей груди, положил их в карман, и день начался своим чередом. И вот в разгар дня, когда отбывающие наказание трудились, все обратили внимание на этого вора молодого, который стоял и крутил на пальчике украденные часы. Все были поражены, как этот человек незаметно для всех украл у того охранника, которого он заранее предупредил, часы из нагрудного кармана. Мы спросим, талант? Несомненно, талант. Но неужели такой талант нужно развивать? Неужели это дарование от Бога? Конечно, нет. Для того, чтобы понять, что в этой притче Господь подразумевает под талантами, нужно обратиться к толкованию святых отцов. Так, например, преподобный Никон Оптинский говорил, что под талантами следует подразумевать все то, что может приблизить нас к Богу. Это и особое сердечное устроение, это и особые духовные способности, жажда, искание истины, искание Бога. Под талантами, по словам игумена Никона, преподобного Никона Оптинского, следует подразумевать даже скорби, потому что и они способствуют тому, чтобы человек приблизился ко Христу. Действительно, каждому даны различные дарования в этом роде. Есть люди, которые получили буквально вот эти 5 талантов, как, например, преподобные подвижники Сергий Радонежский, Дмитрий Прилуцкий, другие святые, которые буквально места себе не находили, пока не принимали монашеский сан, не уходили в леса. А другим не дано такое искание Бога. Но тем не менее, даже маленькую искру ни в коем случае нельзя закапывать, ей нельзя пренебрегать. Мы должны внимательно относиться к зову нашего сердца, откликаясь на призыв Божий, сколь бы слабым и незначительным этот призыв нам не казался. Вот тогда, когда мы игнорируем сердечные веления сходить в храм, помолиться, открыть Евангелие, исповедоваться и причаститься святых Христовых тайн. Когда мы откладываем до бесконечности, отлагаем это, вот тогда происходит то, что мы зарываем талант искания Бога в землю. Не нужно смущаться, что одному дано больше, а другому меньше. Потому что в Евангелии Господь поясняет, каждому дано по силе его, по силе и спросится. С того, кому дано 5 талантов, спросится 10. А с кому 2 таланта, тот пусть хоть немного, но умножит данное ему. Поэтому не будем смущаться, что в нас нет такого горения, такого рвения и такого усердия, какое было у многих святых. Будем тот маленький талант, те маленькие способности, которые нам даны, употреблять на то, чтобы хотя бы немножко приблизиться к Богу, стать лучше, стать чище, стать хотя бы чуть-чуть более похожими на православных христиан.
А сейчас мы предоставим слово протоиерею Роману Лыбко, который отвечает на вопросы, поступающие от вас, дорогие телезрители, в наш адрес. Рубрика «О вере и жизни».
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Добрый день, братья и сестры. В сегодняшней нашей рубрике хочу коснуться вопроса, который, конечно, он со стороны прихожан поступает постоянно, особенно входящий в храм, что радует, о поведении перед иконой, перед мощами, как это нужно делать. Вот, и у самих священнослужителей нас, меня в частности, возникает подчас недоумение, как это делается. И какие-то обычаи, которые в церкви нашей сейчас, они укореняются, которые, мне представляются сомнительными. Очень радует, что в церковь приходят новые люди, которым хочется объяснять, конечно, как это делать. Как они по-своему, войдя в храм, приблизительно глядя по сторонам, боясь иногда помешать, там пристально делают это по-своему, то ли не осеняют крестным знаменем не совсем себя правильно, то ли поклон не совсем благоговейно совершают, там, или перед иконой поклоняются и лобызают не так. Но здесь-то все понятно, здесь нужно время им, нужно и спрашивать, нужно приглядываться к общему порядку в храме. Но вот как раз об общем порядке в храме-то иногда и бывает недоумение возникает. Люди, ходящие в храм уже давно, которые участвуют в службах, в таинствах, совершают подчас вот свое выражение благоговения не совсем так, как нужно бы, которые имеют традиции давние. И вот здесь не понимают, недоумение возникает, почему, собственно, они не корректируют свое поведение. То ли из-за лености, чтобы уже, или можно сказать, из-за самоуверенности, прежде всего, который вот человек как бы укрепился в том знании, которое получил, может быть, не совсем верно получил его и исполняет. То ли вот из вот той лености, которая не позволяет человеку дальше углубляться и постигать, корректировать свою жизнь духовную. Это касается не только ведь внешней стороны. Внешняя сторона, то ладно, а вот в духовном состоянии не закоснеть бы нам на том периоде, который мы сейчас для себя определили как вот благоприятный. Дальше-то стремиться нужно, душа. Дальше-то нужно думать, исправлять, приводить к лучшему. Я веду речь-то сегодня больше вот именно о поклонении иконе и молитвы вознесения перед ней, и как это внешне это совершается. Ведь благоговение к святыне побуждает нас к осторожности, к аккуратности. Вот. А в храме подчас, о чем идет речь сейчас, вот я и говорю, видишь, что люди чуть ли не возлежат на иконах. Вот, лбом приложившись, стоят там по несколько минут над образом. Ну, есть, конечно, исключения, когда образ висит высоко, человек, помолившись, перекрестившись, вознеся молитву, касается рукой краешка иконы, которую невозможно устами дотянуться. Но если эта икона вполне в нашей доступности, чтобы мы поклонились перед ней и прикоснулись устами, это так нужно делать. Именно только устами достаточно, и то очень осторожно, как рекомендуется в правилах церковных, не целовать в лик, что если является дерзостью, а где-то в волосы, в одеяние, в ручку, и сохранять вот это благоговение, которое является залогом обретение помощи от нас. Это та дверца, через которую, та дверь, через которую входит благодать Божия, когда мы с благоговением относимся. Вспомним в Ветхом Завете, как при принесении кивота некий Оза прикоснулся к ковчегу Завета и умер, потому что вот он не должен был касаться его. Даже вот для нас пример с вами, что святыня, она для нас, неподготовленных, может коснуться нас, как огонь поедающий. Господь ведь он освещает, греет, но тому, кто не благоговеен, может и обжечь. И потом еще важный момент, что в храме-то мы не одни. Вот нашей вот этой заботе обрести такую помощь конкретную, исцеление сейчас, чтобы оно произошло, поддержка для себя, вот именно для себя, вот она выражается в том, что люди забывают, что за ними идут другие. И что там, где ты своими руками коснулся иконы, войдя с улицы, не помыв их, они будут целовать устами. Там, где ты приложился лбом, извините, потным, люди будут целовать устами своими. Ну, понятно, что в церкви все освящается. И для нас, в идеале православных христиан, не должно быть присуще чувство такой вот брезгливости. С ним нужно бороться. Но нужно учитывать, что люди-то разные и за нами идут. Вот. И еще когда это происходит при большом стечении людей, когда мы задерживаем других, ну, от количества ли минут у святыни, которые мы приложились, зависит обретение помощи? Да нет, конечно. И не от целования иконы, и не от приложения руками, там, частями тела, лбом, что делать не следует. Зависит от нас обретение, от того, к кому мы обращаемся, кто изображен на области, на образе, на иконе, помощь. Не от этого зависит. Именно, вот, именно от нашей веры, от нашей любви, которая должна быть выражена в том числе и в смиренном благоговении.
Наша сегодняшняя программа подошла к концу, но мы не прощаемся с вами, и в следующее воскресенье непременно будем ждать новой встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог!